И надо уважать присутствие Духа Святого. Уважать присутствие Духа Святого. На него не так, в его присутствие не так легко попасть. Не так легко настроиться в этом мире полном суеты. Сует. И когда он приходит, с рожденным свыше, бывает, откуда приходит, куда уходит, ну не знаешь. И как это будет, и это Бог решает, когда он придет, когда он посетит, когда он скажет, и что он скажет, и это не во власти человека. Мы призваны искать, и ищущим воздает. Он увидит, что ты ищешь, воздаст. Но когда и в какой момент, это решает он, а не ты. И этими моментами надо ценить. И вот рожденные свыше люди, они ценят этими моментами, и ценят, когда они приходят, и очень огорчаются, когда они уходят, когда что-то может сбивать, когда что-то... Кто-то не... Вот Бенихин, он очень остро реагирует на всякую суету в эти моменты. Он очень гневно реагирует, как его учительница Катрин Кульман, и может микрофоном побалдедать за эти вещи. Вернулись. Ну, садитесь уже, садитесь, деточки. Так вот, надо ценить этими моментами, потому что в них может прозвучать что-то очень-очень важное. Этот момент можно упустить. Как Мадабука говорит, помазание, оно хватается, оно хватает. Этому нельзя научиться. Это можно поймать, как вирус, просто схватить, в воздухе поймать в какой-то момент. И в тот час, который не думаете, вот не думаете, а в тот, который час не думаете, вот придет Господь и посмотрит, о чем вы думаете, понимаешь? Вот, в который не думаете. Поэтому надо быть всегда готовым, надо быть внимательным к слышанному, надо быть очень осторожным в движениях, и чтобы не делать резких движений, чтобы не создавать суеты, потому что плоть не пользует немало. Я вам скажу, не то, что она не пользует немало, она вообще вредит. Она вообще вредит. И живущие по плоти Богу угодить не могут. Поэтому надо по духу как-то научиться жить. А слова его – дух и жизнь. Не будешь жить по духу – не схватишь слова. Не схватишь слова – не получишь откровения, ничего не получишь. Потому что слово приходящее, оно совершает работу. Слово, 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 слово. Вы как цветочки, посаженные в Доме Божьем. Насажденные в Доме Божьем цвести должны, да, цветут. Я как пчелка. Пчелка. Вот Девора, она переводится Слово Божье, и пчела переводится. Вот она взяла пчелки, чем занимаются пчелки? Они оплодотворяют цветочки. Оплодотворяют цветочки. Пчелка переносит с одного цветочка пыльцу на другой цветочек. Цветочек оплодотворяется и приносит плоды. Оплодотворяется и приносит плоды. Если цветочек не оплодотворить, плода не будет. Если пчелка, цветочек не оплодотворит, плода не будет. Плода не будет. И ты здесь для того, чтобы пчелка Слово Божье принесла, Девора в Араку принесла Слово, и он победу победил, одержал, да. Девора, пчелка, Слово Божье принесла, посидела пчелка, вот на голове у тебя посидела пчелка, оплодотворила тебя пчелка, ты будешь плодоносен. Если пчелка оплодотворит там Словом Божьим, о чем бы то ни было, это слово принесет плод. Но если ты вот так будешь себя вести, головой мотылять, махать, ходить, куда попало в это время, пчелка не сядет, если так вот телепать, раз, два, три, четыре, пять, начинают телепать. Зачем ты сосредоточишься, чтобы пчелка на тебя села? Вот Давид, он был человек, на котором помазание пребывало. Вот на Иисуса голубь Духа Святого сел. Знаешь, голубь такая птица, что не сядет, если крутить головой сильно резко. Да? Он вот посмотрит, полетает и скажет, да иди гуляй, на тебя садится, проблем себе нажить. Пчелка не сядет, не оплодотворит. Все, будешь бесплодный. Поэтому как насажденные в Доме Божьем должны себя вести? Надо позволить пчелке оплодотворить. Слово Божье должно оплодотворить тебя. Так вот, Дух Святой, он не дает откровений без слова. Вот так вот просто исполняться Духом, не размышляя о Слове, не понимая, что Дух Святой поведет тебя в слово, в слово, в слово, это просто добро пожаловать к бесам. Понимаете? Когда человек не хочет иметь Бога в разуме, не хочет идти в слово и не понимает, что Дух Святой будет что-то из слова открывать. И таким образом он будет давать эти откровения. Но из слова уже, которое есть, не будет никакого другого слова. Не надо уже, все, все написано. И кто прибавит, и кто убавит. Про того тоже написано, да? Поэтому вот так вот искать того, что не по слову, что-то такое вот как мормоны, они нашли себе книгу мормона. Да там они верили, так верил этот Джозеф Смит, что это самое, еще одно Евангелие написал, похождение Иисуса в Америке. Вот. И это у них наряду с Библией. То есть это плюс к Библии, это не надо ничего плюс к Библии. Вот есть Библия, и из этой Библии еще многое не открыто, не открыто. И это будет открывать Дух Святой. И открывая Библию, Дух Святой всегда будет показывать в ней Иисуса Христа. Никого другого. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Даже не ангелов. Потому что Иисус круче ангелов. Вот послание к евреям. В первых двух главах говорится об ангелах. Потом написано, что Иисус круче ангелов. В третьей главе про Моисея написано, служитель, раб Божий. А Иисус Сын Божий. Сын Божий. Круче Иисус Моисея. Вот так Дух Святой. В 4 главе о покое написано. Покое написано. О совершенном покое. Покой Иисус Навин доставил. Но Иисус Навин не тот покой доставил. Есть лучший покой. Есть лучший покой. Что там в 5 главе написано? В 5 главе. О чем написано? Давайте откроем. Раз я уже начал говорить. Вот понимаете, есть логика, где Дух Святой, он берет Библию, и он берет ее, открывает, и он показывает об Иисусе поэтапно, постепенно. О первосвященнике, в 5 главе о первосвященнике Аароне, и о том, что Иисус круче первосвященник, чем Аарон, круче. В 6 главе написано про евреев, которые невозможно обновлять покаянием, если они пришли к Иисусу, а потом посмотрели, мы возвращаемся к этим козлиным жертвам, крови, к этим вот этим самым делам всем, и ругаются опять Христу. Говорит, для вас уже не остается тогда покаяние, все тогда, у вас страшное ожидание суда, вы отпали от благодати, опять в закон. Пришли вроде бы к Иисусу и ушли от Иисуса. Многие евреи ушли от Иисуса. Они думают сейчас восстановить храм, в котором опять будут приносить эти козлиные жертвы, жертвы тельцов, козлов. А эти жертвы уже не работают, они уже вообще не работают. Этот храм Бог развалил, он дал римлянам развалить его, нафиг он не нужен. Потому что Иисус круче храм, там кровь лучшая, и все Писание говорит об этом. Все, эти жертвы уже не работают, жертвы за грехи, которые работали до Иисуса, они уже не работают, все, они уже не работают. И это же евреям пишется, говорит, ребята, вы о чем? Вы начали было верить в Иисуса, и вы ушли от Иисуса. Все, плохо дело с вами. В 7 главе пишется о Мелхиседеке, священстве по чину Мелхиседека. Иисус священник по чину Мелхиседека. Это не такой священник, как вот сделай все правильно, я тебя благословлю. Нет, Мелхиседек благословляет, благословляет. А твоя вера в его благословение уже выражается в том, что ты ему даешь десятину, ты служишь, ты его почитаешь. Поэтому вначале его благословение, но насколько ты принял благословение, и это благословение сработает, зависит уже от того, как ты почтил. Как ты почтил. Поэтому почтение священника по чину Мелхиседека Иисуса Христа десятинами приношениями никто не отменял. Потому что если ты не уверуешь в его благословение, ты значит, не почтишь его. Почтите сына, говорит. Почтите сына. Потому что сын прежде вашего почтения благословляет вас. Он выходит, как Мелхиседек, и благословил Авраама. Авраам такой, надо же как-то почтить. Надо принять благословение через... И он, давай десятину ему. Понимаешь? Если ты вот так вот, Иисус придет, я тебя благословляю, а ты спасибо и пошел. Ничего ты не принял.
Иисус пришел благословить этого в дом Симона, этого фарисея прокаженного. Пришел, благословить пришел. Вообще то, что он пришел, это уже благословение пришло. Но потом он заметил, знаешь что? Ты вот не дал мне, вообще ты не почтил, ты не сделал. А эта женщина почтила меня. И вот ты вот законник, да, прокаженный, так и останешься прокаженным законником. А она вот такая грешница, пойдет в мире, будет благословенна, потому что она меня почтила. Она оценила благословение. Поэтому вера – это оценить благословение. Как ты его ценишь? Но ты не покупаешь его, ты не покупаешь его, ты просто выражаешь ему свое почтение. Вот. Но он тебя первый. Но он будет внимательно смотреть за твоей реакцией, насколько ты принял. Он пришел к своим, и свои не приняли. Как не приняли? Они не почтили его. Они не почтили его. Как? Вот так не приняли. А тем, которые приняли его, Марфа и Мария приняли его. Которые служили ему, приняли его. Которые поклонились ему, приняли его. Один из 10 покраженных вернулся, поклонился, принял его. Вот так принимается, Ну не то, что спасибо, поел, обтер рот и пошел. Ага, не принял ты ничего. Некоторым Бог скажет, ты ничего не принял. Я тебе докажу, что ты не принял. Ты не принял Христа, как Христа. Потому что написано, почти сына. Потому что сын, он возлюбил тебя еще вообще, когда ты был вообще грешником был. Так вот, в 7 главе о Мелхиседеке Иисус круче. В 8 главе о Новом Завете говорит, новый завет создам. Новый, лучший завет. В 9 главе о лучшей скинии. 9 глава Евреям. Лучшая скиния. Видите, я вам уже целую проповедь в двух словах. Целое вообще изыскание, послание к евреям. Хотя я не об этом сегодня. 9 глава, лучшая скиния. Вот там была одна скиния, а Иисус лучшая скиния. 10 глава, лучшая жертва. Лучшая жертва. Потому что он одной жертвой навсегда соделал совершенными освящаемых. Эти жертвы козлов тельцов уже вообще не нужны. Да? В 11 главе о героях веры написано. О героях веры. А в 12 начинается. Но герои веры ничто в сравнении с Иисусом. Иисус круче любого. Иисус круче любого. Смотрите на него. Да, у вас есть облако свидетелей. Слава Богу, Авраам, Барак, там, Исаак, Девора, Сара. Вот Иисус. Вот на него теперь. Вот на него теперь. Вы приступили к Сиону, а не к Синаю. И не отпадайте от благодати. Смотрите, чтобы не лишились благодати. Там о благодати. И дальше говорит, поколеблю все, не только землю, но и вот это поднебесье, чтобы прибыло непоколебимо. Все, что не по благодати будет строиться, все будет разрушено. Все, что не по благодати, все, что на видимом, а на невидимом, на видимом, а не на невидимом будет строиться, все разрушится. Сион – это невидимая гора. Узрят, чистые сердцем Бога узрят. Синай – видимая гора. Есть видимая, люди за видимое. Бог говорит, не, вам надо строить свою жизнь на невидимом. Знаешь, вот ты сидишь на этом стуле, как думаешь, через 100 лет этот стул будет? Через 100 лет вот это здание тут будет? Будет оно здесь? Ну, 200 лет, через 200 лет оно будет? Ну, через 1000 лет оно будет? Через 1000 лет оно будет стоять? А Царство Божье будет стоять. И стулья в Царстве Божьем будут стоять. Прикинь? Так на чем строить? Куда входить? В какую скинию? К какому престолу приходить? Престолу благодати и милости. На чем должна строиться? Я, слава Богу, за халабуды, за храмы, за здания. Только не в этом мы должны заходить. И горе людям, которые надеются на Бога в земных вот этих вещах. Вообще несчастные люди. Они должны входить в небесное, в духе и в истине. И Дух Святой, Он хочет эти вещи открывать. Он хочет показывать, вот, Иисус. На Иисуса все. Ветхий Завет и все об Иисусе. И Он будет говорить местами из Писания. Поэтому те, которые Библию не хотят читать, не хотят слушать проповедь, учения, они просто вот дух, давай говори. И причем еще вот с таким настроем, чтобы что-то вообще такое, что там вообще такого нету. Вот это беда. Поэтому, если духом исполняться, помни, что Слово Божье должно рядом быть. Или в сердце, или в разуме, или вот, вот к нему. Потому что Дух Святой скажет, вот давай открывай, я тебе сейчас покажу, покажу некоторые вещи. Вот что я тебе буду говорить. Отсюда, уже то, что есть. И тема сегодняшней проповеди – свиток искупления. Давайте мы откроем Откровение, 5 глава, книга Откровений. Почитаем из 5 главы. Хочу вам сказать, что вот это вот до 5 главы, вот это все время церкви. Вот это время церкви. Все остальное это уже не про нас. Мы уже будем на небе. Первая глава об Иисусе. Вторая, третья глава послания церквям. Четвертая глава открывается престол Божий на небесах. И в пятой главе продолжение того, что происходит перед престолом. И дальше начинаются какие-то страшные вещи на земле. Так вот, церковь не будет участвовать в этих страшных вещах на земле. Она будет смотреть на это все, как Авраам смотрел с горы на суды, обрушившиеся на Содом и Гоморру. Я вам рассказывал про Авраама, про Лота. Лот там, как головня из огня, спасался. Авраам был уже на высоте, и вот церковь будет на высоте. Поэтому надо читать книгу Откровений правильно. Мы, к нам не относятся там многие вещи, которые там описываются. Мы должны знать, что нам принадлежит, если мы церковь, если вы уверовали в Иисуса, если вы уверовали в Иисуса, если вы почтили Иисуса, если вы в теле Иисуса, если вы в ковчеге Завета, Нового Завета, значит, вы в церкви. Если нет, вне, ну, это значит, к вам относится все остальное. И все вот эти страшные вещи, вот это будет, придется их как-то пережить. Вот. Но обо всем по порядку. Смотрите, описывается престол Божий в 4-й. Там поклоняются, поклоняются Богу. Падают ниц там, старцы, животные. И видит это все Иоанн, находящийся в духе. Первый стих, 5 глава Откровений. «И видел, я увидел, видел, что Агнец снял...» А, это шестая, извините, я первую, там он снял уже печати. Первый стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне». Прикинь, есть книга, вот она написана внутри и снаружи. Ну, снаружи что-то можно прочитать, да, если снаружи, вот на книге написано, вот название на книге. Ну, ты можешь прочитать. А внутри, если снаружи написано, а есть внутри. А внутри прочитать нельзя было, потому что запечатано. Написано внутри и отвне, запечатанную семью печатями. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати с нее». Что это важно? Оказывается, прочитать не только снаружи, а и то, что внутри. «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том». Говорит, я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. Очень много плакал. Почему он плакал? Вероятно, что-то упускалось очень хорошее. Вероятно, если бы раскрыть что-то бы хорошее случилось. Что-то бы хорошее произошло. Но этого хорошего не происходит, потому что закрыто. Закрыто для погибающих. А если бы это открылось, вот, значит, открылось бы спасение. Много плакал. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть свою книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец». Старец сказал про льва, а он посмотрел и увидел Агнца. Сказал про льва, посмотрел и увидел Агнца. Потому что лев из колена Иудина, это наш Господь Иисус, победил дьявола как агнец, как жертвенный агнец. И кровью агнца и мы можем побеждать. Он лев, но победил как агнец, потому что он смирился, умолился, был послушен отцу до смерти, смерти крестной, и Бог превознес. Но он всегда был львом, он всегда был победителем. И смотрите, стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, полнота власти, который суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песню, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Там, кстати, дальше в Откровениях написано, на горе Сионе будут петь песнь Моисея. Это евреи, которые на земле на вот это время начнут спасаться. Наконец-то, наконец-то. Но церковь уже будет вознесена. И ты взял книгу, снял печать, ибо ты был... Так, и с кровью, ибо ты был заклан, и кровью своей ты искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. И я видел, мы будем царствовать на земле. Римлянам 5:17. Приемлющие обилие благодати, дар праведности и обилие благодати будут царствовать на земле посредством единого Иисуса Христа. Мы сейчас тренируемся царствовать. Но однажды, после вознесения, мы вернемся на землю, чтобы царствовать со Христом 1000 лет. Реально царствовать со Христом 1000 лет. Мы будем уже в новых телах, бессмертных, искупленных, в новых телах, которые даже будут способны летать, потому что Иисус летал, сквозь стены проходить, как Иисус проходил, как у Иисуса. Вместе с тем и есть, и разговаривать с людьми. На земле будут люди, которые будут умирать. Они не будут иметь бессмертные тела. Не будут. Написано, 100-летний будет умирать юноши. Ну, он еще 100 лет. Ну, хорошо, люди будут жить, но все-таки они еще будут умирать. Мы будем царствовать. Мы будем царствовать. 1000 лет. Вот мы вознесемся, и мы вернемся. Сейчас мы царствуем так, тренируемся использовать власть Иисуса Христа. Да, на кошках тренируемся, там каких-то бесов, что-то где-то. Но еще как бы полнота эта не раскрылась. Однажды эта полнота раскроется на всей земле, над всей землей. И церковь будет царствовать. Это будет царственное священство. Это во главе с Иисусом Христом править всей землей. Потому что за всю землю Иисус заплатил и искупил. И очень хорошо иметь участие в воскресении первом, очень хорошо иметь участие в вознесении, над ними смерть вторая не имеет власти, но чтобы ты царствовал потом, тебе надо сейчас учиться царствовать. Тебе надо сейчас уже, понимаешь, потому что тебя поставят над городом Днепропетровском царствовать вместо Филатова. А ты не будешь знать, что им сказать. Так вот язык. Не это, ну, им надо будет от Иисуса говорить о превосходстве призвавшего из тьмы в свет, о том, чтобы они добровольно, ну, полюбили царя, не насильно, добровольно, ну, чтобы люди открывать совершенство. Мы род избранный, царственное священство, да, взятое его дело, чтобы возвещать совершенство призвавшего. Тебе надо будет прославлять Иисуса на своем посту мэра города. Надо сейчас уже тренироваться. Потому что если сейчас мы, ну, как бы не бельмеса, ну, надо ж как-то готовиться, надо видеть себя впереди. Да, экклесия – это небесный парламент. Церковь, экклесия – это парламент во главе с Господом. И это будет правление, полное правление Бога на земле 1000 лет. Потом сатана будет отпущен на малое время, будет собирать недовольных. А недовольные, оказывается, будут на земле. Люди будут жить на земле под царством Иисуса Христа очень хорошо. Иисус покажет, как надо жить на земле. Вот оно будет, новый мировой порядок. Единое правительство во главе со Христом. И церковь правящая. И город, сходящий с неба, Новый Иерусалим. Висящий, как летающая тарелка над землей. Представляете? Вот такое. Если можете представить Трудно представить, но так написано. И вот это правление. И тут дьявол будет отпущен, соберет недовольных. На Майдан, против Христа. А будут, придут там голосовать. И, ну, короче, камнями кидать или что они там... этими коктейлями Молотова, может, попытаются докинуть до небесного Иерусалима. Но огонь с неба, написано, не спал и пожрал вот все, что, ну, как бы, не полюбило Господа. Так и не полюбили Господа. Так и подпали под ловушку соблазн сатаны. Вот. И потом уже все. Потом уже новое небо, новая земля, на которых будет обитать правда. Но царствовать мы еще будем на этой земле. Прикиньте. Порядок еще будет на этой земле. Интересно. Так вот, возвращаемся. Это все потом. А вот это все вот как бы на сейчас. Что нам сейчас надо, ну, понять про этот свиток, про это искупление? «Сделал царями и священниками, будем царствовать на земле. И видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство». Вот сегодня вот хорошую песню вы пели прям в тему. «И богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило сидящему на престоле и Агнцу: благословение, честь и слава, и держава во веки веку. И четыре животных говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Живущему во веки веков. И вот все дело в этом свитке, что Агнец, оказывается, он смог раскрыть этот свиток, снял эти печати. И, между прочим, дальше, если шестую главу читать, там написано, что когда ангел начал снимать печати, начали какие-то плохие вещи происходить. Плохие вещи на земле происходить, да? Какие-то ужасные вещи начали происходить. И типа, зачем ты плакал? Зачем ты плакал, Иоанн, чтобы открыть, если после того, как открылось, плохое начало происходить? А потому что вот это плохое, запечатанное в нашей жизни, чтобы оно вышло, ушло навсегда. Вот для этого надо снять печати. Вот это на роду написанное, то, что любят говорить проповедники проклятия, если уже говорить про это. Чтобы вот это проклятие ушло навсегда, только Иисус может раскрыть печать и выгнать это проклятие, и благословение, чтобы у тебя было. То есть в тебе вот там что-то написано внутри, и надо снять вот эти какие-то печати, чтобы это ушло. И это делает Иисус. Это делает Иисус. И однажды эти печати будут сниматься не с отдельных людей, как с нас, вот, Иисусом, лично, а со всей земли. Со всей земли. Чтобы вся нечисть, которая запечатана, она бы вышла, ушла бы в ад. И эти, ну, знаете, когда оно, ну, типа, тронуло осиное гнездо и вылетели, понимаешь? Ну, не трогал бы, типа, да? Но надо было тронуть, чтобы всю эту заразу, нечисть вычистить. Надо проявить это все и распечатать, потому что оно сидит запечатанное чем-то, запакованное, понимаешь? Оно хочет быть запечатанным, и никто не может снять. И действительно стоит плакать по поводу того, что типа никто не может распечатать, никто не может снять вот это вот проклятие. Но слава Богу за Иисуса, Он смог, Он единственный, кто это может. Есть семь, есть там четыре ангела этих апокалипсиса, есть вот эти семь печатей, есть вот эти вот вещи. Это отдельные сферы жизни человека. Это и финансы, и здоровье, и семья, и все твое счастье. Вот это все то, что запечатал грехом дьявол в твоей жизни. Понимаете? Иисус, он снимает это все. И как это все выглядит? Что это такое вообще за свиток искупления? Давайте мы откроем 32 главу Иеремии, 32 глава Иеремии, и посмотрим здесь прообраз в Ветхом Завете вот того, что происходило в Откровениях. Это вот об этом написано. Это Иеремия еще писал. Там был такой царь Сидекия, странный, глупый царь. На них напал царь Вавилонский. А этот царь Сидекия, вместо того, чтобы слушать пророка, он его взял, в тюрьму посадил. Ну тебе, у тебя война, у тебя враг идет. Тебе надо слово от Бога. А ты взял пророка, в тюрьму посадил. Тебе не нравится, что он там говорил. Ну, пророк, он и в тюрьме пророк. Ну и мы знаем, что убили этого царя, там выкололи глаза, по-моему, и детей его, и всех отвели в вавилонский плен. То есть пленение было Израиля в Вавилон. И смотрите, и дальше сказал Господь, 6 стиха, сказал Иеремия, таково было ко мне слово Господне. Вот в этих событиях, когда враг напал и отвел в плен Вавилон. Вот Анамеил, сын Салума, и там, по-моему, это благодать, сын Шалома, мира. Тут каждое имя, оно означает дяди твоего, двоюродный брат. Идет к тебе сказать, купи себе поле мое, которое в Анафофе. Анафоф переводится земля отвеченных молитв. Земля отвеченных молитв. Потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Анамеил, сын дяди моего, пришел ко мне. Это благодать, кажется, переводится тут, Анамеил. Ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне, купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой. Вениамин, сын по праву руку отца. Отдельную проповедь надо проповедовать о том, что мы поколение Вениамина, но это отдельно. Это очень важно понять, что мы поколение, мы последнее поколение, поколение Вениамина. Ну, это прообразе. Но это сын по правую руку отца. Мы во Христе Иисусе по правую руку. Посажены на небесах. Ну, по праву. Посажены на небесах. И смотрите, земля Вениаминова, это место говорит об Иисусе Христе, ибо право наследства твое и право выкупа твое, право наследства, у тебя есть право, и у тебя есть право выкупа, купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Намиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 серебряников. Да? Серебро – прообраз искупления, 7 – полнота Божья, 10 – ответственность, 10 – заповедей. Как бы благодать Божья выкупила нас у закона. Мы искуплены от проклятия закона. Мы выкуплены у закона. Мы не под законом. Мы под благодатью. Нам не надо бояться теперь, что кто-то что-то из закона не исполнил. Слава Богу, что завет заключен не с нами, не со мной завет, не с тобой завет. Завет с Иисусом. А я спасаюсь верой в Иисуса. А Иисус все исполнил правильно. Если я что-то неправильно сделал, то Иисус все сделал правильно. Поэтому я не себя проповедую. Я проповедую Иисуса Христа распятого. Это Он снял печати, это Он все сделал, Он совершил, и на Него все взоры, и на Него все взоры. И даже Духу Святому, если ты будешь молиться, вот так Духу Святому, Духу Святому, Дух Святой говорит, так, не на меня смотри, а смотри на Иисуса. Я пришел к тебе на Иисуса, смотри на Иисуса, смотри на крест. Смотри туда, 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 туда. Твоя задача смотреть на Иисуса. Будешь смотреть на Иисуса, будешь идти по воде, не будешь тонуть. Уведешь взор с Иисуса, на кого бы то ни было. На кого бы то ни было, на что бы то ни было, начнешь тонуть. Только Иисус, больше ничего. Поэтому везде, в Новом Завете, в Ветхом Завете, Новый Завет есть в Ветхом Завете. Он там есть, просто он закрыт, он скрыт. И Дух Святой, он его показывает. Там есть Иисус, в каждой истории есть Иисус. Но только надо видеть Иисуса, а не просто какого-то дядю там, Анамеила. Там Иисус. И записал... И пригласил тому, так, купил, значит, за 10 сиклей серебра, 10 серебряников, и записал в 10-е в книгу, и запечатал, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах, и взял я купчую запись, то есть купчая запись, это когда ты купил, и тебе, ну, свидетельство, что это твоя собственность, это уже твоя собственность, ты взял это право собственности, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись варуху. Варух переводится благословенным. Варух, барух, бешем, Адонай. Благословен грядущий во имя Господне. Барух Аба Бешем Адонай. Барух – это благословенный. Отдал благословенный. Эту запись может держать только благословенный. Запись на искупление, на выкуп твоей собственности, которую ты потерял, которую у тебя забрали, украли, отобрали, понимаешь? Эту запись держит благословенный. Она куплена. Она куплена, дорогой ценой куплена. Но ты должен знать про эту запись. Ты должен знать. Вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Вера – это свидетельство собственности. Там еще перевод еврейский с этого места, 11 главы Евреям, что вера – это свидетельство твоей собственности. Твоя вера – это твоя купчая, которую ты можешь предъявить во всех случаях жизненных. Понимаешь? Если у тебя нет этого свидетельства, верующий имеет свидетельство, если у тебя нет этой купчей, нету этой записи, нету этого свидетельства искупления, то плохи дела. Тебе расскажет дьявол, что твое только, как один брат говорил, бумага после использования в туалете. Твое Иисус тебе купил, но ты должен иметь твердое основание, что это твое, это за тебя заплачено. Если ты не утвердишься, а Дух Святой хочет утвердить тебя в этом, то тогда сомнение, дьявол будет говорить, подлинно ли сказал Бог, что тебе принадлежит здоровье, исцеление, благословение. А ну давай, докажи. И ты должен будешь знать, где это написано, и где этот свиток, которым свидетельствует, что ты, что это купчая запись, что это купчая запись. Отдал купчую воруху сыну Нирии, тоже сына Маасии, в глазах Анамиила, сына. То есть при свидетелях дал эту купчую. Не просто там где-то в углу они все это делали. При свидетелях, то есть устами двух-трех свидетелей, да, всякое дело. В глазах свидетелей, подписавших эту купчую, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи. И иудеям там слово о благодати, об искуплении от закона здесь, и заповедал воруху в присутствии их, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей. И передал купчую запись, воруху, благословенному сыну Нирии, и я помолился Господу. То есть, эта запись совершена, она положена в глиняный сосуд, и она есть. Верующий в Господа должен веровать, что Он есть, и что вот эта запись есть, и что вот это право выкупа есть, оно свершилось. И Иисус пришел к нам на землю, как глиняный сосуд, в подобии плоти человеческой. Он пришел, он принес эту запись, этот свиток, который он взял из рук сидящего. В откровениях он взял из рук сидящего этот свиток. Он совершил искупление, он был заклан, он кровью своей искупил. И он в теле это все совершил, и он нам это все передает. Нам это все. И теперь я должен верой в то, что он сделал, носить этот свиток внутри себя. Там в другом месте написано, съешь этот свиток, съешь его. Он должен быть внутри тебя. Ты должен слово услышать и растворить верой. Ты должен уверовать в искупление платой, которую совершил Иисус. Но есть два вида искупления. Два вида искупления. Искупление платой и искупление силой. Например, допустим, ты потерял дом. У тебя там забрал банк, или кто-то там отжал у тебя, или что-то там, что-то ты потерял, или украли. И тут кто-то тебе выкупил. Кто-то добрый выкупил его обратно, подписал документы и дал тебе бумаги. Все, этот дом теперь снова твой. Но ты приходишь, а прежние хозяева не хотят уходить оттуда. Вот не уйдем, и все. И мы будем тут жить, это наше, понимаешь? И они не хотят, даже документ есть, а они не хотят оставлять жилище, понимаешь? И тогда надо совершить искупление силой. Понимаете? Многие верующие не понимают, что если ты веришь в искупление платой, которую совершил Иисус Христос на кресте, кровью своей Он выкупил твое здоровье, твое благословение, твои финансы, все, твой успех, твою жизнь, твоих детей. И если ты помолился вот так вот, и оно не произошло, они не понимают, что надо тебе теперь применить силу. Иисус дал тебе власть изгонять бесов и наступать на всю силу вражи. И ты можешь даже призвать полицию ангелов. Сказать: ангелы, я что-то не понял. Мне положено, за меня заплачено, старший приказал. Не, ну старший приказал, как это говорил в фильме. И я не понял. Ну возьмите, арестуйте это, в тюрьму посадите. Что это? Но главное, чтобы ты верил, что это так. Потому что ты помолился, болезнь там раз не ушла. Ну так наезжай, продолжай гнать. Она, исцеление принадлежит тебе. Только теперь тебе надо совершить искупление силой. Да, потому что, вот смотрите, Иисус выкупил всю землю, всех людей. Иисус победил дьявола. Дьявол ходит еще по земле. Ходит еще по земле. Вредит еще людям. Он дал нам власть. А ну давайте, гоните его в три шеи. Гоните его, применяйте, показывайте ему этот документ, эту купчую. Говорите: знаешь что, написано, написано, пошел вон. Иисус искупил. И вот туда, куда приходит верующий человек, у которого свиток этот внутри, свиток искупления. И он предъявляет, и он не слушает слова дьявола. А подлинно ли там сказал? А ну покажи печати. Печати, я сейчас покажу печати. Мы побеждаем кровью Агнца, словом своего свидетельства. Не возлюбив души до смерти. Надо быть достаточно духовным. И надо верить в это, в Слово верить. И Дух Святой, он дает тебе это подтверждение. И вот смотрите, пока в жизни отдельных людей, отдельных стран, я верю, мы можем навести порядок в некоторых городах, зная про искупление всей земли. Но только верующие, верующие могут навести по местам. Потому что по местам будут глады, моры, землетрясения, войны и всякая ерунда. Но стоит только туда прийти человеку, который поверил в искупителя, который укажет дьяволу на его место, который сможет вызвать 12 легионов ангелов, все наладится. Но все равно на всей земле, так сказать, мы полный порядок не сможем навести, как бы нам ни хотелось. Для этого Иисус однажды заберет нас, и потом мы возвращаемся на землю и совершаем искупление силой. Понимаете? Будет совершено искупление силой. Однажды, вот просто дьявол не хочет оставлять землю. Он не хочет вообще уходить полностью с земли, чтобы вообще не нашлось ему места вообще нигде. Даже вот там в Гималаях. Нигде. И вот для этого вот придет, мы с Иисусом возвращаемся и выгоняем его силой. Хотя искупление платой совершилось уже. Это правда. Заплачена цена. И платить больше не надо. Иисус заплатил за все. Теперь надо применить силу, потому что он упрямый, он вот это рогатый такой, вот он ищет, кого обмануть, кому вот это противостоять. Но если, говорит, вы будете противостоять твердой верою, он убежит от вас. Твердая вера, вера – это твердое вот это основание. Это твердая уверенность, что заплачено за отвеченные молитвы. Иисус купил поле отвеченных молитв. Иисус по благодати приобрел тебе все, что ты потерял, вернул тебе, и даже больше. Просто надо утвердиться в том, что Он сделал. Предъявлять это, говорить: написано, надо, чтобы этот свиток был внутри, никогда ты не ходил без этого паспорта небесного, этот паспорт у тебя должен быть, вот почему надо знать слово, написано, тебе не надо какое-то слово, которое кто-то другое, не надо ничего другое, вот там все написано уже, и Дух Святой говорит: слушай, ты еще вот это не прочитал, что тебе другое еще, что другое еще, еще вот это, ты ничего не понял еще, там написано, вот, и поэтому сатане ты должен написано, и употреблять власть, потому что он такое существо, которое может сразу не уйти. Но Иисус, он ему так рассказывал, что он сразу уходил. А Иисус говорит: вы должны быть как я, во имя мое, вот все делайте, как я, вот смотрите на меня, вот как я. Он там пришел мучить нас, да, пришел мучить вас, закрой рот и пошел вон. Он так вот не церемонился. Он не разговаривал там сильно с дьяволом. Там, это, некоторые разговаривают, там, давай поговорим, как тебе имя. Ну, один раз спросил там. Ну, не всегда это надо, знаешь. Надо уметь повелевать со властью на основании искупления, убираться всяким проблемам из твоей жизни. Иисус снял печати, поэтому вся эта свора, все эти мухи, вельзевулы и все эти болезни, все это должно уйти. Это, если пусть пока не со всей земли, однажды и со всей земли мы все это выгоним. Ну хотя бы с моей жизни или хотя бы с жизни человека, там, за которого ты можешь помолиться и сказать, знаешь, а я могу вот сейчас вот сказать и все, только ты должен поверить, что это Иисус приобрел для тебя. Он же для каждого человека это приобрел. Для каждого это агнец. И мы побеждаем кровью агнца, которая искупила нас, выкупила нас. И все, что нам надо, выкупила. Все, совсем, совсем майном нас выкупили. И словом своего свидетельства. И причем не душевного, не надо вот это душевничать. Должно быть духовно. Твердого духом Господь хранит совершенный мир. Ибо на тебя уповает Он. Твердость, духовная, духовная твердость. И давайте мы еще посмотрим, написано в Ефесянам, 1 главе, 13 стихе, смотрите, что написано. Смотрите, что написано, что вместо того, как мы были запечатаны каким-то проклятием, там эту землю ходят, запечатывают. Это же в православии развели вот это запечатывание, запечатывание. Вот какое запечатывание должно быть. Вот написано 13 стих 1 Ефесянам. В нем вы и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его в похвалу славы Его. Понимаете? Услышав слово истины, благовествование, моего спасения, твоего, и уверовав в него, мало услышать, надо уверовать в это слово, что Иисус выкупил, что был этот диалог, был этот разговор, кто-то плакал, кто-то не мог снять, он сделал, он снял, и он распечатал то, что было запечатано. Если бы не он, мы были бы запечатаны в своих грехах до сих пор, понимаете? Но слава Богу, что он освобождает. И кого сын освободит, тот истинно свободен будет. Но это по вере уверовавших. Уверовавших будут сопровождать знамения. Они будут выгонять бесов и исцелять, и исцеляться. Запечатлены обетованным святым. Теперь мы запечатаны Святым Духом. Печати проклятия сняты, и печать благословения на нас. Мы запечатаны. И вот чем больше мы должны верить, что мы вообще искуплены и запечатаны Богом, на наших челах печать Духа Святого. Вообще никто не имеет права на нас, никакой сатана. Он не имеет права. Я не обычный человек, я искупленный. А как ты? А я уверовал. В принципе, любой человек на земле, если уверует, он будет распечатанный для того, чтобы вся зараза, проклятие с него ушло, и запечатанный Духом Святым. На Божье благословение. Запечатанный на Божье благословение. Кто-то на проклятие запечатывает, а кто-то на благословение. Вот нас запечатали на благословение. А ты должен поверить, что ты запечатан на благословение. Причем это залог, который есть залог на моего наследия. Он говорит, я тебе, это обещание мое, это ну, залог, пока все полностью не произойдет. Ты должен верить. Пока еще ну, не все произошло, то, что должно произойти хорошего для искупления уделов, похвалу славы. Потому что вот, например, давайте еще восьмую откроем. Я уже заканчиваю, уже все. Восьмую главу Римлянам. И там в 23 стихе написано, ну вот с 22-го, «Ибо знаем, что тварь совокупно стенает имущество до ныне, и не только она, ну творение, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видит, не есть надежда. Ну, в общем, смотрите, мы все получили, мы получили спасение, искупление, полное прощение грехов навсегда, раз и навсегда. Нам даже не надо постоянное вот это вот перечисление греха. Нам надо полностью освободиться от сознания греховности. Вообще, у нас должно иметь только сознание праведности. Потому что Иисус однажды омыл нас раз и навсегда. Может быть, мы должны признаваться в каких-то там проступках, но сознание греховности, вот это постоянное, вот это покаяние, которое до сумасшедшего дома довести может, нам не нужно. Нам нужно, мы должны признавать, что мы что-то сделали не так. Но мы не должны чувствовать себя грешниками. Мы дети Божьи, мы принятые, мы во свете, и мы прощены раз и навсегда. Бог не хочет, чтобы ты вот так вот себя чувствовал виноватым. Он искупил тебя от вины. Он искупил. Просто надо, если что-то сделал неправильно, Дух Святой будет обличать. Но Он не будет нас погружать в такую вину, в осуждение. Потому что в осуждение часто дьявол погружает и пользуется этим. Так вот, мы прощены навсегда. Кровь Иисуса постоянно нас очищает. Постоянно. Она имеет постоянное очистительное действие. Постоянно. Ты должен верить, что кровь Иисуса постоянно очищает. Постоянно. И обновляется юность твоя постоянно. И тело только наше. Мы не имеем еще вечного тела. Мы не имеем еще вечного. У нас тело еще старое. Поэтому нам надо исцеление. Если бы мы получили уже новое тело, нам не надо было исцеление. Но слава Богу, что есть обетование исцеления, есть обетование обновления, постоянного освежения тела, и мы можем жить и по 120 лет. Мы можем жить долго, столько, сколько нужно. Потому что Бог может наше тело восстанавливать, вот это тело, смертное тело восстанавливать. Но мы ожидаем, нам дан залог Духа, нам дана эта печать, нам дано это обетование, чтобы мы помнили, что у нас будут еще вечные тела. Вечные тела, которые не будут болеть, не будут страдать, которые, это мы должны твердо знать, что вот это тело, оно однажды изменится на нетленное тело. На нетленное. И это уже будет завершенный процесс. То есть мы что-то получили, что-то еще не получили. Может быть, мы в материальном, точно так же, как тело, мы еще в материальном что-то не получили. Но это не значит, что это нам не принадлежит. Нам надо твердо уверовать в плату искупления и там, где нужно, применять искупление силой. Искупление силой. Никогда не смиряться с дьяволом, который говорит: вот ты должен как все болеть, ты должен как все быть нищим, ты должен, все у тебя плохо. Ничего подобного. Иисус заплатил за все. Он там даже сказано: будете жить в домах, которые не строили, там виноградники. Он говорит: я будут эти виноградники, дома будут выкупаемы. Отложи этот свиток, положи это до времени, и все украденное у нас дьяволом возвратится в семеро крат. Все, на что нас дьявол развел, мы можем вернуть. Вот с этой бумажкой, вот с этой, вот с Библией, с этим написанным и с нашим таким напором непоколебимым. Поэтому обетованная земля наша. Но там живут какие-то грешники. А Господь говорит: она ваша, пойдите, выгоните их, это ваша земля. Вот такое у нас должно быть отношение. Это ваша земля. Но для этого, конечно, не надо быть сильно скромным, сильно робким. Для этого не надо быть таким вот боязливым. Боязливых и неверующих участь в озере огненном, поэтому нам не туда. Нам надо этот свиток хорошо съесть, растворить, носить себе, помнить о совершенном искуплении, благодарить Иисуса за все, за все, за все, благодарить, вообще смотреть на Него, слушать только Его и применять Его власть, Его силу. Аминь. И ожидать вознесения, искупления. Конечно же, мы пока еще на земле, а не на небе, по той причине, что кого-то мы еще должны спасти. не сами только, а кого-то еще примирить с Богом. Он дал нам служение примирения. Он дал нам, он Милс проповедовал, пишет Раинский, дал нам примирять людей с Богом. Они поссорились с Богом. А нам надо помирить их, потому что не знавшего греха он сделал жертву за грех, чтобы примирились. Итак, мы как посланники Божьи должны, говорит, умоляю вас, милосердием Божьим, примиритесь с Богом, помиритесь, примите Христа, примите это искупление кровью Его. Примите вот эту благодать Божью. Мы людям должны проповедовать прощение грехов. Это ничего сложного. Примите Божью любовь, Божье прощение. Но от того, как человек принял, будет видно по его делам, по его почтению Иисуса, по его отношению к церкви, по его отношению к слову. Потому что видно того, кто принял вот эту благую весть, кто вот принял это прощение грехов, принял Иисуса, и кто не принял. Понимаете, это видно. Мы спасаемся не по делам, но по делам видно, кто как спасся, кто как принял, кто как уверовал. Вот в чем дело. Хорошо, давайте мы помолимся о том, чтобы...